Жертвы. Вернер Бергман. Кассета номер 7, сторона номер 2. Результат, четвертый результат этого пророческого высказывания. Второе. Праздника пресноков. Утром это утро пророчески показывает нам мир. Тогда под водительством Иисуса Навина мы видим как захват, так и владение Израилем Ханаанской землей. Своей высшей точки этот мир достиг при царствовании царя Соломона. 3 Царств 2.1, 10.29, 1 Паралипоменон 29.20-28, 2 Пар 1.1 до 9.31. Но величайшим событием будет обетованное утро и начинающийся день тысячелетнего Царства Божия, когда Иисус Христос сам будет пасти свой народ Израиль на своей земле. 2 Петра 1.19, Иоэль 3.17-21, Захария 14.8-11, Откровение 21.23 и 22.5. Пятое. Обращение Бога. Ответственность избавленных в связи с двумя праздниками Пасхи и опресноков. Первое. Праздник Пасхи. В Исходе 12.2 сказано: «А я в сию самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской». А в стихе 13 читаем: «И будет у вас кровь знамением». Как знамение, кровь должна была быть иметь свое пророческое исполнение в будущем. Все знамения Бога в Святом Писании являются указанием на будущее событие, поскольку они в Слове Божьем декларированы как библейские знамения – и как таковые знамения упомянуты, описанные таким образом, они смотрят навстречу своему конечному исполнению. А в стихе 14 сказано: «И да будет вам день сей памятен». Этот памятью для воспоминания о прошлом должен был быть один день. Второе. Праздник опресноков. В Исходе 12.17 читаем: «Наблюдайте опресноки, ибо в сей самый день я вывел ополчение ваше из земли египетской». Позднейшие соблюдения, хотя и касались их прошлого, однако вывод из Египта был основой их воспоминания. К первому пункту. В Исходе 12.8 сказано: «Пусть съедят мясо, Пасху, его в сию самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его». А в стихе 14 читаем: «И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в он и праздник Господу». Спасение из Египта, из мира сего, началось с едением Пасхи. Для нас, Церкви, мы в этом событии прообразно видим обращение. В самой пасхальной жертве мы узнаем Христа на Голгофе. Горькие травы указывают на великие страдания Господа. Они показывают нам предсмертные боли Иисуса. Уже при обращении, когда суд проходит мимо грешника и возложен на Христа, захваску, как прообраз греха, следует убирать. Здесь начинается очищение грешника. В этом месте и слово из Иоанна 6.54 поясняется, где сказано: «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Как сумму этих высказаний мы можем установить? Нет воспоминаний без очищения. Ко второму пункту. Очищение грешника при обращении не закончено, но продолжается в течение всей жизни веры. По этой причине в празднике пресноков, который длится 7 дней, показана эта обязанность к очищению. Во все дни нашей земной жизни, 14 Авива, начиналась Пасха с опресноками. Это было начало 15 Авива, началось продолжение очищения. Ибо сам праздник опресноков продолжается с 15 по 21 число этого месяца. В пределах этого праздника 16 Авива, как вставка, находится праздник первого снопа, как плод. Во все времена праздников на первом месте особым образом стояло очищение от грехов, что прообразно представлено исключением закваски. В Исходе 12.17 сказано: «Соблюдайте, наблюдайте опресноки, ибо в сей день я вывел ополчение вашей земли египетской». К первому пункту. Праздник Пасхи содержит в себе указание воспоминания, Исход 12.14. Здесь в указании Бога мы имеем недвусмысленное завершенное дело для этого времени, еще грядущего, будущего, ибо это знамение крови указывало единственно на позднейшее исполнение во Христе на Голгофе, Иоанна 19:34. Но это знамение было дано не для того времени. Обращение Бога к своему народу, Израилю. За неимением времени при выходе Израиля из Египта тесто захватили с собой неквашенным, исход 12:34-39. Здесь мы видим, что их пища, хлеб, происходил из Египта. Для нашего понимания это значит связь с этим миром, так как израильский народ, согласно указанию в день Пасхи, не должен был больше иметь закваски в доме, то при выходе из Египта в распоряжении народа оставалось только пресное тесто. Но так как земной материальный хлеб ограничен, то Бог ввел народ в полноту небесного хлеба, манны. Эту полноту Бог преподнес как даятель всех даров, но брать должны были сами израильтяне. Они должны были его брать в указанном Богом порядке. Этим порядками взятия было само сказанное Слово Божие, хлеб, манна. Здесь связывались Слово Божие и исполнение послушания, собирающего и едущего израильтянина. Это было пищей для народа, посредством которой он насыщался и получал благословение. Поэтому в исходе 16:15-16 Святого Писания о слове и хлебе говорится как о равных вещах. «И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это, ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Это есть слово, которое повелел Господь, собирайте это каждый день». Часть предложения «это есть слово» в русском переводе выпущено, что имеет в этом стихе основное значение. Манна есть слово, есть Иисус. Как во дне пресноков Бог водил народ в очищение до седьмого дня, до конца праздника, так же Господь водил народ и покой субботы в седьмой день. Так же получалось и в связи с собиранием манны, как мы это можем понять из исхода 16:22-26. Вывод Израиля из Египта Бог берет преимущественно свою ответственность. Израилю оставалось только съесть мясо пасхального агнца, который находился в тесной связи с их спасением. Даже за то, чтобы хлеб был неквасным, заботился Бог в том, что Он спешным образом вводил израильский народ, вследствие чего он одновременно очищался. После вывода из Египта Бог поставил израильтян, человека, в преимущественную ответственность через мясо вечером и хлеб утром. Исход 16, 8 стих, 12 стих. Второе. Вариационные мысли. Писание в Левитам 23. Вводное слово. Чтобы в желаемом словом глубине понять вышеописанные жертвы, последующие изложения являются известным условием или необходимостью для этого познания. Жертвы находятся в непосредственной взаимосвязи с семью праздниками Израиля, которые Иегова Бог связал с законом. Семь праздников Иеговы и их принципиальное значение и смысл мы обсудили. Эти семь праздников и их жертвоприношения мы находим уже отображенными в семи днях творения, из которых вершина является седьмой день, в который Бог отдыхал от всех дел. Это была суббота Господа, день отдыха Господа. В этом своем дне отдыха Господь впоследствии дает участвовать народу Израиля. Поэтому седьмой день является исходным и основной в Ветхом и Новом Заветах, Бытие 2:2. Поэтому приходим к принципиальному высказыванию: без субботы нет жертв. Часть первая. Разъяснение к семи праздникам Иеговы. Объясним теперь некоторые праздники, которые, согласно Левит 23, находятся во взаимосвязи с выражениями. Первое – Иегове, и второе – перед Иеговой. С помощью этой статьи, особенно через сравниваемые, противопоставляемые, должны быть получено особое понимание в Писании. Первый праздник – Пасха Господня, стих 5-6. В стихе 2 Бог называет их праздником моими. Сообщение Писания, в соответствии с которыми каждый праздник связан со святым собранием в отношении Пасхи, Талмудом, Торой, обозначается не так, ибо в день Пасхи странным образом не проводились никакие святые собрания. Этот факт имеет свое объяснение в том, что оба первых праздника переходили один в другой. В Святое Собрание, стих 7, совершалось только на следующий день, то есть праздник опресноков. Второй праздник. Есть праздник опресноков Иегове. Примечание. Третий праздник обсуждает вещи, которые по времени совершались не в пустыне, а только имели свое начало в земле Ханаана. Это относится и ко всем последующим праздникам. Третий праздник. Первого снопа, Пасха. Поэтому сказано, когда придете в землю, которую я даю вам, и будете жить на ней жатву, то принесите первый сноп жатвы к священнику, стих 10, и он вознесет этот сноп перед Господом, стих 11. К священнику перед Господом показывает нам посредническое служение между Богом и людьми. В первом снопе мы видим Христа в Пасху, которому следует все приносить, потому что Он, как единственный истинный высокосвященник, достойно замещает нас пред Богом. Затем они должны были, стих 12, пожертвовать Агнца в жертву всесожжения Господу Иегове. Но и хлебная жертва, стих 13, была Господу жертвой огня, приятное благоухание и жертвой возлияния для Него. Первый и второй праздник, Пасха и опресноки, каждый израильтянин стоял перед Богом в ответственности. Третий праздник первого снопа, Пасху, наша ответственность заканчивается. Сноп приносится к священнику, стих 10. Это означает, для нас наша человеческая компетенция идет вплоть до Господа Иисуса, и только там она кончается. Все то, что мы имеем, сами сказать Господу, о чем мы хотели бы просить Господа, будь это наши грехи, будь это наши просьбы за других, наши моления, наши взывания, все желания, которые мы приносим, поступают сначала непосредственно к нашему Господу Иисусу Христу. 1 Петра 5:7. Ибо Он наш Утешитель, и Он наш Высокосвященник, и Господь. 1 Иоанна 2:1. Только вместо слова «утешитель» должно стоять слово «делопроизводитель» или «управляющий». В оригинале написано «управляющий делами». Это и есть задача Святого Духа по поручению Иисуса Христа. К Нему, Иисусу, через Святого Духа поступают все эти молитвы и просьбы, прежде чем Иисус примет их от Отца к исполнению для нас. Наша ответственность и сотрудничество в Царстве Божьем заканчивается там, вверху, где Христос сидит одесную Бога, Колоссянам 3.1. Но до того места она должна идти. Господь, как поручитель, вступается за нас пред Богом. В ветхозаветном образе все дальнейшие дела исполнял уполномоченный священник в храме Божием. В первом и втором празднике мы находим выражение «праздник Господу», а в третьем праздник «Пасха Христос» находим выражение «жертва всесожжения Господу». Между праздниками и жертвой всесожжения имеется большая разница. В числах 28.19 по отношению ко второму празднику находим выражение «приносите», но не находим приношение через людей к Пасхе, третий праздник, так как Христос сам себя принес в жертву. То, что люди к третьему празднику должны были приносить, стих 10, был сноп, собранного урожая полей. Приношение, в общем, носит больше характер человеческой стороны. В числах 28 и 29 мы находим еще одно перечисление праздников. При этом в глаза бросается следующее. Для Пасхи не было приношения, и даже в порядке жертвоприношения эти пасхальные жертвы проходили не через священство. Этот праздник протекал в общем порядке. В праздник Пасхи ставилось большое ударение на общение Богом с Израилем. В ходе истории Израиля, народа Божьего, на земле мы находим постепенное изменение. Таким образом, в отношении этих вещей в Израиле изменилась впоследствии тенденция в сторону возвышения имени, и главное название стало гласить «пасхальная жертва». Пасхальные жертвы стали уделять больше внимания, нежели собранию. Это выражение мы впервые находим упомянутым в Исходе 12:26-27. Но там говорится не о настоящем, а о будущем времени. А будущее находилось в Ханаане, на их обетованной земле. Поэтому следующее упоминание пасхального агнца мы находим только во втором Паралипоменоне 30:17, где Израиль уже живет в обетованной земле. Смотрите к этому и 2 пар 13, 7 по 9 стих. Во свете Нового Завета это значит, что в пустыне этого мира мы, нашу закланную Пасху Христа, не сможем как следует ни познать, ни оценить, ни удостаивать. Это должным вниманием. Мы, Церковь Иисуса Христа, сможем это сделать лишь тогда, когда вступим в небесное обетование, где мы будем равны Ему, нашему Господу Иисусу Христу, 1 Иоанна 3:2. Б. Третий праздник, Пасха, первый сноп, вообще не перечисляется в числах 28. Здесь этот праздник совершенно упущен. Заключение. А. Все остальные праздники вместе с жертвами огня находятся во взаимосвязи с выражением «приятное благоухание Иегове» и «приношение». Приношение к пятому празднику, празднику труб, пришествия Иисуса Христа, отсутствует в числах 29, но вместо этого оно упомянуто в Левитах 23-25, к тому же празднику. Четвертый праздник – это есть праздник Седмиц, Пятидесятница. В новой хлебной жертве это приношение ясно подчеркнуто, стих 16. Из собственного владения, из своих жилищ, стих 17, израильтяне должны были приносить хлеб потрясания, а не возношения, как написано в русском переводе. В этом месте, в оригинале, мы имеем то же выражение, как и в Левитам 8:27, грудь потрясания. Это собственное владение из ваших жилищ показывает нам в четвертом празднике верующего, владеющего Святым Духом, новозаветно, вследствие чего мы можем приносить больше даров духовных жертв. Кислое состояние опровергает ложное, так называемое учение безгрешности, универсализм сегодняшних дней. На основании оснащения Святым Духом мы можем сами испечь эти дары, то есть создать готовое состояние. В Пасху они приносили сноп священнику в еще сыром состоянии, а в Пятидесятницу, как начаток Иегове, вся жертва состояла под повторяющимся названием «приношение и Господу». Священник потрясал снопом, стих 20, пред Господом. При этом священник при своем служении обретал желаемую Богом святость. Новая хлебная жертва имеет новый акцент приятного благоухания Господу, стих 18. Четвертый праздник заканчивается признанием слова «Я Господь Бог ваш». Пятый праздник. О празднике труб, стих 25 сказано. «И приносите жертву огня Господу». Слово «огня» выпущено. В этом стихе в выражении «Иегове» есть такая характерная разница по сравнению с тем же выражением в стихе 12 и 13 по отношению к жертве всесожжения и хлебной жертве, которую в русском переводе невозможно отразить. Это можно только выразить приблизительно для Иеговы. Можно только еще добавить, что пришествие Иисуса принесет нам или введет нас в вечный покой навсегда, поэтому и Израилю здесь должен был принадлежать этот покой. Смотри пункт в третьем празднике, согласно числу 29. Шестой праздник. В празднике примирения, судилище Христа, мы находим выражение, подобно пятому празднику, смотри пункт В из третьего праздника. Седьмой праздник, праздник кущей, имеет сильное двоякое значение. Бог и люди вместе пришли к цели вечного покоя. Израиль наслаждается миром тысячелетнего царства, а мы, Церковь Иисуса, начиная с пятого праздника, праздника труб, пришествия Иисуса, наслаждаемся вечностью с Господом. Седьмой праздник снова состоит под названием или символом для Иеговы, стих 34 и 41, а также под призывом принести жертву огня, стих 36. Пред Господом. Стих 40. Этот праздник является самым великим из семи праздников, и так как и четвертый праздник заканчивается словами «Я Господь Бог ваш», стих 43, смотри также в третьем празднике пункт В. Комментарий к семи праздникам Иеговы, Левит 23, в отношении того, что принадлежит Господу и что Израилю. Прежде чем идти дальше, просим читателя прочесть специальный раздел в этой книге о значении еврейского слова «есть». На значении этого слова мы также останавливались при обсуждении жертв всесожжения. Противопоставление и перечень семи праздников. Первый праздник, стих 5, Пасха для Господа. Второй праздник, стих 6, праздник пресноков для Господа, первый день. стих 7. «Да будет у вас священное собрание». Смотрите и чисел 28. Стих 6. «Съешьте опресноки». Стих 8. «Священное собрание». 7 день. Для сравнения к этому в Исходе 13.6. «Праздник для Господа», согласно чисел 28-24, он был пищей, жертвой, огня, приятное благоухание для Господа. Третий праздник, стих 10, «которую я даю вам». Стих 12, «жертва всесожжения для Господа». Стих 13, «и хлебное приношение для Господа». Четвертый праздник, стих 17, «первый плод для Господа». Стих 18, «жертвы животных для Господа». Стих 18. «Жертва огня в приятное благоухание для Господа». Стих 21. «Священное собрание да будет у вас». Варианты на втором празднике. «Святое собрание учреждено в первый день до приношения жертв», а на четвертом празднике «Святое собрание после приношения жертв». Пятый праздник. Стих 24. «Да будет у вас покой». «Святое собрание и покой следуют вместе». Шестой праздник. Стих 27. «День очищения, примирения». Стих 27. «Да будет у вас священное собрание». Стих 28. «День очищения, примирения». Стих 28. «Чтобы совершить для вас искупление пред Господом». Стих 32. «Это должна быть для вас суббота покоя». Стихи, где написано «должна быть», в еврейском языке написаны в форме «есть». Стих 32. «Празднуйте субботу вашу». Седьмой праздник. Стих 34. «Праздник кущей, 7 дней для Господа». Стих 35. «Должно быть священное собрание, первый день». Стих 36. «Священное собрание да будет у вас, восьмой день». Торжественное и заключительное собрание. Еще к седьмому празднику. Стих 36. «Семь дней выражает седьмое тысячелетие, в котором будет господствовать радость. Мессия будет в среде Израиля. Это есть Христос, который после преодоления наших грехов восьмой день воскрес из мертвых». В библейской символике число 8 означает новое начало. Здесь в конце этих семи праздников, стих 34, закончилось торжество на этой земле. Восьмой день указывает для Израиля, также на вечность. Седьмой праздник, как и четвертый, заканчивается признанием Бога. «Я Господь, Бог ваш». Стих 43. Семь праздников Израиля в отношении ешьте. Левит 23. Как в Ветхом, так и в Новом Завете Бог выражает особое общение словом «ешьте». В прообразах Ветхого Завета мы видим эту связь. Бог – человек как в жертвах, так и в праздниках. Первый праздник – Пасха, спасение. Здесь Израиль преимущественно был причастен как целый народ, ибо согласно предписанию он должен был есть Пасху, которая собственно принадлежит Господу. Этот агнец был для израильтян общением с Богом и дорожным питанием при выходе из Египта. Второй праздник опресноки – очищение. И здесь преимущественно был причастен весь израильский народ, ибо этот праздник он должен был соблюдать согласно закону, а это значит есть. Однако это съедение, согласно указанию, совершалось без закваски. В эти дни они даже не имели права держать в доме закваску, и это делал народ для Господа. Общее. Первое. Жертвенных животных закалывали для Бога, а ели для себя. Второе. Хлеб был плодом земли, а ели для себя. Оба праздничных дара проходят под символом для Господа и связаны поэтому с тем, что Бог дает, что от Бога приходит. Первое. Пасхальный агнец, спасение. Второе. Опресноки, очищение. Библейские сообщения о праздниках. А. Выход из Египта. И Б. Пребывание в обетованной земле следует хорошо различать в их толкованиях и обсуждении. Третий праздник первого снопа, Пасха. Только с этого момента стало возможным провести этот праздник и в обетованной земле. Ханаанская земля принадлежала Израилю, но во время путешествия в пустыне Израиль не мог что-либо посеять и собирать урожай. С этой обетованной земли они приносили свои начатки, урожая священнику, который затем, немного позже, этот сноп пред Господом потрясал. Из Египта они не могли принести снопы. Собственный урожай они имели лишь тогда, когда земля их страна стала принадлежать им. Манную, которую падала с небес, они тоже не могли принести, потому что По происхождению она не имела, ним не принадлежала, и стала их достоянием без приложенного труда. Жертва тогда лишь считается, когда она связана с хлопотами, работой и страданиями. И манна эта не являлась обетованием патриархов Израиля, ибо обетованием их являлась страна, в которой текло молоко и мед, сочное пастбище для скота и прекрасная разнообразная цветущая природа. От этого Бог хотел иметь первый сноп, пророчество, которое указывает на Христа. Сравнение с граничащими праздниками. Праздники Пасхи и опресноки были так расположены, что Бог привлекал весь израильский народ к участию в этих праздниках, и общение находило свое выражение в том, что ели все вместе, они ели агнцы и хлебы. Оба эти аспекта выражены словами: а. Есть Пасха для Господа, Левит 23:5. Б. Есть праздник опресноков для Господа, Левит 23:6. Переход от Ветхого Завета к Новому Завету. Хлеб как связующее звено. С тоской Господь Иисус Христос ожидал того момента, о котором мы читаем в Луке 22:15. «Очень желал я есть с вами сию Пасху». Это было исторически на основе закона последняя Пасха Ветхого Завета, которая вообще могла быть отпразднована по воле Божией. В Матфея 26:17 читаем: «В первый же день опресночный приступили ученики к Иисусу и сказали Ему: «Где велишь нам приготовить тебе Пасху?» Но из этого мы не можем никоим образом понимать, что Господь ел Пасху в середине праздника опресноков, который в общей сложности праздновался 7 дней. Они принадлежали друг другу как один целый праздник, как составные части одного праздника. Выражение «на первый день» не следует смешивать с выражением «в первый день», ибо Слово Божие вкладывает в них разный смысл, то есть оно имеет разное толкование. Далее из Исхода 12:8 мы знаем, что уже 14-го Авива, то есть пасхальный день, следовало есть опресноки. Согласно Исходу 12:6, агнца следовало заколоть между двумя вечерами, после этого до полуночи, то есть до пасхального дня, оставалось всего лишь несколько часов. В эту ночь до утра агнца следовало съесть, Исход 12:10. Но в данной ситуации нас интересует то, что они ели именно Пасху, и Господь Иисус взял хлеб, Матфея 26:26. Это было съедение Пасхи Ветхого Завета. Но то, что здесь было ново, читаем в следующем стихе, от Матфея 26:27. «И взял чашу, после того, что, как Господь Иисус объяснил, что хлеб образно его тело, а содержимое чаши образно представляет его кровь, то после того, как Христос стал нашей Пасхой, для нас остаются действительными лишь хлеб и вино». Бытие 14:18. Подтверждение того же мы находим 1 Коринфянам 11:24. Хлеб и преломление этого хлеба находятся в духовной связи с его телом, которое пошло на смерть. В следующем стихе, 1 Коринфянам 11:25, мы видим чашу, содержимое указывает на его очищающую кровь, в котором равным образом выражен и факт Нового Завета для Израиля не в хлебе. Таким образом, хлеб является связующим звеном между Ветхим и Новыми Заветами. Важное указание. Пасхальная жертва была действительна и могла быть принята лишь тогда перед Богом, когда она приносилась точно в соответствии с предписаниями. Следовало соблюдать 2 основных пункта. Первое. Агнца следовало заколоть, при этом было достаточно, если его кровью помазали оба косяка и перекладину дверей. Второе. Агнца следовало съесть, при этом было достаточно съедения этого мяса, чтобы войти в общение с жертвой. Внимание! Учение Библии гласит: «Христос умер на Голгофе за грехи всего мира» 1 Иоанна 2:2. Но люди, нерожденные свыше, не имеют общения с Господом, Иисусом Христом, и остаются навек погибшими. Если в каких-либо сегодняшних вероисповеданиях учат иначе, то это ложь и заблуждение. Новое духовное рождение и связанное с этим общение с Господом объясняет сам Господь Иисус в Иоанне 6:53-54. Оба праздника, праздник первого снопа, Пасха, 3-е, и праздник седмиц, Пятидесятница, 4-е. Что касается их жертв и смысла последовательности, относятся друг к другу совершенно противоположно, чем 2 первых праздника, то есть Пасха спасения, 1-е, и о пресноке очищения. Второе. Обозначение для Господа в третьем празднике Пасха относится к Агнцу, а в четвертом празднике Пятидесятница обозначение для Господа как начатки. В праздник Пасхи следовало сначала принести сноп, как плод земле, затем только можно было принести для Господа жертву животного. Согласно Левитам 23.14, никакого нового хлеба и жареных сушеных зерен, ни зерен сырых нельзя было есть до тех пор, пока не принесете приношение Богу вашему. Это значит, что в третий праздник, праздник первого снопа Пасха, 16-го Авива, следовало принести священнику сноп, Левитам 23.11. Но на другой день после субботы, и это было в следующий день после субботы, то есть в первый день недели или воскресенье, священник должен был этот сноп потрясать пред Господом. Так как праздник Пасхи имеет в своем содержании Христа, то воскресение Иисуса Христа было также в такой же день. Именно этот день, о котором Библия говорит, как о другом дне после субботы, является днем воскресения нашего Господа Иисуса Христа, поэтому последовательность событий воскресения были следующими. Первое. Священник потрясал первый сноп пред Господом. Второе. Приносили агнца в жертву всесожжения для Господа. За этой жертвой следовала хлебная жертва при необходимости, а именно как жертва огня для Господа в приятное благоухание и заключение жертва возлияния. Третье. Только теперь израильтянин имел право, стих 14, есть хлеб, жареные зерна и сырые зерна из урожая обетованной земли. Вплоть до третьего пункта они не имели права что-либо есть. Это значит, что они должны были поститься. В новозаветном свете здесь исполняется Лука 5.35. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Но в тот воскресный день, день воскресения, Господь Иисус был снова в их среде. Время поста должно было быть лишь до тех пор, пока отсутствовал жених, поэтому Он дал им есть. Лука 24.30, а также и после Луки 24.42-43, и взяв, ел пред ними. Прежде чем в Пасху вообще можно было есть, нужно было сначала с обетованной земли принести плод земли для Господа, а общение с Господом могло установиться лишь тогда, когда Господу было принесено все Ему подобающее. Хотя Новый Завет учит, что Христос умер за всех, то есть за грехи всего мира, но общение, а одновременно с этим и вечное спасение с Господом, начинается лишь тогда, когда мы лично приходим к Нему с признанием наших грехов. Четвертый праздник, праздник Седмицы, Пятидесятницы. По времени этот праздник совершается через 50 дней после Пасхи. В этот день они должны были принести Господу кислую новую хлебную жертву, как мертвый плод для Иеговы, стих 17. Затем они должны были принести жертву всесожжения, жертву хлебную и жертву возлияния, как жертву огня в приятное благоухание для Иеговы, стих 18. А жертву потрясания следовало потрясать пред Иеговой, стих 20. Общее. С точки зрения есть как от жертвы, эти два праздника, Пасха 3 и Пятидесятница 4, не находились в взаимосвязи с израильтянами. При праздниках Пасхи 1 и опреснока 2, они после выхода из Египта были в пустыне и должны были есть от жертвы. Когда же впоследствии при празднике 3 и 4 Израиль жил в Ханаанской земле, где он имел много пропитания, то они не должны были больше есть связанное с жертвами. Четвертый праздник Седмиц, Пятидесятница, заканчивается небесным свидетельством «Я Иегова, Господь, Бог ваш», стих 22. При этом радуются наши сердца, если Господь Иисус сегодня сообщает, что Он не стыдится называть нас братьями, Евреям 2.11. Пятый праздник, праздник труп, пришествие Иисуса. В этот праздник упоминается покой, но не еда в какой-либо форме, и тем не менее находим упоминание о жертве огня. Шестой праздник, праздник примирения, судилище Христа. И в этот праздник, как один из главных пунктов упоминания, покой, а не еда, в какой-либо форме. Это великий день примирения, усыновления, должен быть субботой. Затем следовало совершать искупление пред Иеговой. На этом месте следует ввести душепастырское примечание. Как нелепо при этих двух праздниках, пятом и шестом, при которых удивительный покой Христа реально исполняется на нас, детях Божьих, что именно здесь сатана мучает очень многих детей Божьим страхом и беспокойством о том, что якобы восхищение, 5, и судилище, 6, являются для спасенных чем-то страшным, чего мы должны ожидать. Враг прекрасно знает, какие чудные благословения мира и покоя ожидают нас вскоре, поэтому и стремится возбуждать в нас ложным образом совершенно противоположное действие того, что Бог обещал. Но мы будем верить Слову Божьему, а не сатане. Седьмой праздник. Праздник Кущей. Вечный покой вечности. Праздник Кущей, стих 34, был величайшим праздником Иеговы. 7 дней он продолжался для Иеговы. Во все дни этого праздника следовало приносить эти жертвы огня для Иеговы. И восьмой день было священное собрание, которое единственно в этом месте Библии называется торжественным собранием. Стих 36. Этим словом подчеркивается важность и особенность этого собрания. В русском переводе этот важный элемент тоже упущен. Затем в стихе 39 Бог учредил покой в первый и восьмой день. Затем в стихе 40 пророчески показывает нам Израиль в наступающем тысячелетнем царстве мира. Чтобы лучше понять, почему праздник Кущей является для Господа самым великим, рассмотрим коротко Неемии 8.15. «Пойдите на гору и несите ветви маслины садовой, и ветви маслины дикой, и ветви миртовые, и ветви пальмовые, и ветви другие, пирокалиственные деревьев, чтобы сделать кущи по написанному». Пальмовые ветви символизируют мир, который будет господствовать в тысячелетнем царстве. Ветви широколиственных деревьев указывают на полнейший покой, так как под широколиственными деревьями всегда много тени, в которой человек может найти покой в знойный день. Согласно Римлянам 11.17-24, природная маслина символизирует Израиль, а дикая маслина символизирует язычников. Применение ветвей природных и диких маслин для строительства шалашей в праздник Кущей говорит о том, что в тысячелетнем царстве мирном царстве будут евреи и язычники. Здесь следует сразу отметить во избежание спекулятивных толкований, что язычники попадут в тысячелетнее царство не так, как утверждают многие дети Божьи. Из Откровения мы знаем, что из каждого колена Израиля попадут по 12 тысяч человек. Всего 144. Лишь одно колено Иуды сохранила в течение 2000 лет благодати свою чистоту, то есть не смешалась с язычниками. Все остальные 11 колен смешались с язычниками, и в тысячелетнее царство войдут нечистыми евреями. Значит, евреи, смешанные с язычниками и вошедшие в тысячелетнее царство, и представляют язычников в тысячелетнем царстве. Это язычники и представлены нам символично дикой маслиной. Ветви миртовые. Мирта является вечнозеленым растением, которое обильно испускает приятнейший аромат. Поэтому ветви этого растения применялись как украшение на столах и одежде при свадьбах в Ветхом Завете. Очень интересно то, что еврейское название для мирты – Гадас, именно это имя носило Есфирь, Есфирь 2.7. Гадаса, Есфирь, она же мирта, является прообразом остатка Израиля 144 тысячи. Как царица Есфирь нашла милость в глазах царя Артарекса, который в своих действиях является прообразом Бога, так и остаток Израиля войдет в тысячелетнее царство не по закону Есфирь 4.16, а на основании милости Божией Есфирь 5.1. Невеста из песни песней Соломона тоже является прообразом остатка Израиля. А в первой главе стихе 11 этого произведения читаем: «Доколе царь был за столом своим, народ мой издавал благовоние свое». Остаток Израиля, так же как и церковь Иисуса, является плодом его дела на Голгофе, поэтому избранный остаток 144 тысяч душ, дороги Господу, является для него приятным благоуханием. Приятное благоухание миртовых ветвей в шалашах праздника Кущей является также напоминанием Богу о приятном благоухании жертв всесожжения, который Израиль веками приносил Богу в ожидании этого момента, когда он войдет в мир и покой тысячелетнего царства, где деревья и растения будут постоянно благоухание. Вернемся в Левитам 23, В стихе 40 читаем, чтобы на праздник кущей, кроме перечисленных ветвей, израильтяне брали с собой плоды с хороших деревьев и ели. В русском переводе это отсутствует. Если в Неемии 8.15 для строительства шалашей в праздник кущей следовало приносить ветви садовой и дикой маслины, миртовые ветви, ветви пальм и широколиственных деревьев, то в Левитам 29.40 мы видим существенную разницу. Здесь мы имеем только пальмовые ветви, ветви широколиственных деревьев и ветви речных верб, плакучей ивы. Все это имеет глубокий духовный смысл, но отметим только ветви плакучей ивы. Самое название этого дерева говорит о печали и грусти. Мы знаем, что израильский народ с тоской ждет своего Мессии вот уже в течение 2000 лет времени благодати. Именно эту тоску в ожидании пришествия их Спасителя выражают ветви этой плакучей ивы. Основная цель прихода Иисуса Христа на эту грешную землю заключалась в том, чтобы ввести свой народ в покой широколиственные деревья мирного пальмы тысячелетнего царства, где не будет терний, а будет процветать лишь хорошие деревья с хорошими плодами. Иисус хотел со своим народом иметь глубокое общение, три вида деревьев, но его не приняли. И тем не менее он введет свой народ в покой мирного тысячелетнего царства по благодати своей, а не по заслугам Израиля. Поэтому в Неемии 8.15 имеем пять видов деревьев благодати. Эти два места в Библии не противоречат друг другу, а гармонично дополняют друг друга. Во всех этих названиях, действиях, они должны были радоваться пред Господом. Именно семь дней должен был Израиль ежедневно праздновать этот праздник кущей для Иеговы. В стихе 42 и 43 Слово Божие напоминает Израилю о его происхождении, как народа из Египта. В этот самый большой праздник с определенным интервалом приносилось самое большое количество жертв. Смотрите для этого чисел 29.12 и далее. Смотри обзор жертвенных животных в конце этой книги. Во свете Нового Завета, так как мы тоже происходим из мира сего, мы в вечности тоже будем иметь воспоминания, которые нам будут напоминать о нашем спасении, о нашей борьбе, о нашем следовании за Иисусом здесь на земле. Это воспоминание гласит: «Достоин Агнец Заклонный» Откровение 5.12. Седьмой праздник заканчивается небесным признанием: «Я есмь Господь Бог ваш». Стих 43. Общие вещи о праздниках. Семь праздников Иеговы следует рассматривать с двух сторон, именно в отношении на еду и на ответственность. А ответственность за совершение первого и второго праздника, Пасха и Пресноки, лежала в руках человека. Мясо пасхального агнца должен был Израиль есть. Точно так же он должен был есть и опресноки. Оба этих процесса, приход ко Христу, спасение и очищение, признание грехов, представляют собой два таких события, которые нас касаются и которые мы должны сделать сами. Только от нас зависит, получим ли мы спасение или хотим остаться погибшими. Точно так же зависит от нас, хотим ли мы очиститься или будем следовать за Христом в нашей земной жизни, в грехах и непослушании. Б. Третий праздник. Праздник первого снопа. Христос Пасха. Четвертый праздник. Праздник Седмиц. Пятидесятница. Излияние Святого Духа. Пятый праздник. Праздник труп. Пришествия Иисуса. Шестой праздник. Праздник примирения. Судилище Христа. Седьмой праздник. Праздник кущей. Вечность покой. Все эти праздники с третьего по седьмой с точки зрения ответственности находятся в руках Господа. И даже тогда, когда большинство вышеперечисленных праздников имеют пророческий характер исполнения в будущем, они тем не менее являются прекрасными прообразами. Из-за непослушания израильского народа эти прообразы давно исчезли из области Божьей воли. И Израиль не имел больше права эти праздники праздновать. Устранение виноградника и смоковницы, священства и царства следует видеть с момента нашествие сирийцев, увода Израиля в плен, убийство последнего царя Израиля, Иудеи, Сидикии. После 70-летнего плена при пророках Ездры и Неемии священство и царство Израиля было кратковременно по воле Господа восстановлено, а 70 лет после Иисуса окончательно уничтожены. Римляне уничтожили храм Ездры и Неемии и уничтожили Израиль как государство. Но на этом заканчивалось существование священства, виноградник и царство, смоковница Израиля. О том, что Бог лишит свой народ в всего этого, из-за его непослушания, мы читаем в Осия 2.11. «И прекращу у нее всякое веселье, праздники ее и новомесячие ее, и субботы ее, и все торжества ее». Но в Израиле тех времен, как и во все времена, были такие, которые страдали и скорбели из-за того, что многие в своих сердцах удалились от Бога. Среди народа Божия были и есть такие, которые находятся вдали от Бога, которые любят и исполняют лишь внешней и чисто религиозной форме эти праздничные собрания, сравни 2 Тимофея 3.5. Поэтому, говоря через пророка Сафонию, Бог дает откровенным того времени новую надежду, Сафония 3.18, «Сетующих о торжествах, праздниках я соберу». Новозаветно следует задать вопрос, где сегодня те верующие, которые в своих сердцах глубоко опечалены внешними формами и стремлением современного христианства держаться за религиозные праздники. Господь Иисус Христос хочет нас собрать, 2 Фессалоникийцам 2.1. Не следовало ли нам преждевременно, как и отдельные израильтяне, скорбеть в сердцах? Где же те дети Божии, которые готовы к Его пришествию? Принадлежишь ли ты к той группе, которая готова к пришествию Господа Иисуса? Часть 2. Суббота. Левитам 23. При поверхностном чтении текста из Левит 23 можно подумать, что суббота также принадлежит к праздникам Иеговы, как и остальные семь, как бы предпраздник или как восьмой праздник, но это не так. В стихе 2 сказано «Вот праздники мои», а в стихе 3 сказано «Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день – суббота покоя, священное собрание».